Начинаем 132-е занятие. В прошлый раз мы разбирали гемору Сохин. И Раби Йохан сказал, что если человек управляет КНАС, КАС, то все виды геном правят им. Значит, возникает вопрос, почему все виды геном? Ясно, что речь идет не о самом геном, потому что правят при жизни. Он живет. Геном это в другом измерении. Но тем не менее влияние геном идет, испарение от геном, и проникают в него, в его духовное пространство персональное для него. И дальше это реализуется, материализуется как-то уже в событиях, неблагоприятным для него образом. Эта концепция понимаема. Хотя сам геном находится где-то там, но мы связаны с тем где-то там. Все измерения, они между собой связаны. Равно как и с Ганейдом, есть возможность получить питание от Эйцхаем. Возможность такая есть. Почему? Что измерение тоже как-то с нами связано. Что-то понимается. Вопрос только в том, почему все виды геном. Ну, геном разные, это как филиалы. Разве человек заслуживает такого объемного наказания потом? А если и потом не заслуживает, тогда почему на подходе к тому, то есть уже в нашем измерении будут все виды геном? Вот это большая проблема. Раби Йохан имеет в виду. Вот над этим мы сейчас начнем работать. Ну и первый вопрос, как, собственно, эти пары проникают в человека, в его духовное пространство. Должен быть какой-то механизм. Ну, сейчас мы этим займемся. Чем поговорим о внутреннем устройстве человека? Мы знаем, что оно описывается числом 613. 613 органов. Мы говорили, что это не 1, 2, 3, 4 и так далее, 613, не арифметика, а вот есть внутренний мир, который состоит из разных частей. Сколько их, кто его знает? Всевышний, конечно, знает, он все это сделал. Мы не знаем, и не надо знать, на самом деле. Но дано число 613, которое описывает вот это многообразие внутреннего мира. Как будто вот есть мир человека, он помещен в какую-то комнату, и там написано в комнате 613. Теперь дальше мы знаем, что это 613 распадается на два числа. 248 и 365. В сумме как раз будет 613. Говорят про это, что 248 – это количество органов в человеке, а 365 – это количество сосудов. Речь идет опять-таки не о пересчете, а о концепции. Сколько этих органов? Вот есть какие-то части, есть другие части. Есть принципиальная разница между ними. Первая группа названа органами, а вторая – сосудами. Эти слова поясняют разницу. Сосуд – это вот по нему идет кровь, скажем, к какому-то органу. Сколько их? Вот говорят, 248. Значит, что 1, 2, 3 и так далее, 248. Опять-таки, сколько их? Что-то Творец знает, конечно же, он это сделал. Мы не знаем. Вот это обозначение всего множества этих органов, оно по какой-то причине имеет число 248. Или знать по какой причине? Давайте попробуем так вникнуть в это число, в смысл, суть этого числа 248. 248 – это число, описывающее количество органов в человеке, многообразие органов в человеке. Мы имеем дело с человеком, 245, и матерь Адам – 45. Но давайте посмотрим, как 248 и 45 связаны между собой, потому что 45 – это система в целом, Адам. 248 – число, описывающее многообразие его органов. Они должны быть как-то связаны. Вся система связана со своими частями. Какое число их связывает? 248. Как получается? 45. И сколько? 203. Так? 203 как раз и будет 45 плюс 203 – 248. Что такое 203? Это гематрия слова «бр». Колодец. «Бет», «Ай», «Алеф», «Рыш». «Бр». 203. В чем тут колодец? Что такое колодец? Есть источник воды, там где-то в глубине. И вот можно оттуда воду черпать, приносить наверх к себе. Это есть канал по существу, а вот чего? По которому идет вода. Вода – это шефа питания. Получается, что этот орган, он питается от этого канала. И вот это описывает всю систему. Каждый орган так будет, потому что мы взяли 45 общая система, прибавили 203 канал питания и получили 248. Когда мы имеем 248 органов человека, мы говорим, здесь идея в том, что идет описание, как происходит питание, подпитка человека через эти каналы. Потому что мы живем, мы как-то питаемся, ну, на физическом уровне кушаем там разные продукты. Но наш мир так не только физический, там душа, она откуда-то получает питание, распространяется по телу, вот по этим частям. Вот эта концепция распространения питания, она, как мы видим, имеет число 248, потому что 45 плюс 203 канал питания, вот и будет 248. Это есть все множество, которое подпитывается. Вот так рождается число 248. Дальше. Значит, вода, которая в колодце, она может быть чистой или мутной. Питание, которое человек получает на уровне вот внутреннем, оно может быть либо хорошим, чистым, либо наоборот, замутненным, когда там, значит, клепот соединяется, негатив. Ну, давайте посмотрим, как это в числах будет выглядеть. Вопрос, на самом деле, в том, как получить вот это чистое питание. Колодец с чистой водой. Это вопрос. Сейчас мы будем заниматься вычислениями, которые приведут к ответу на этот вопрос. Но вопрос практический. Так? Когда человек идет в гастроном, он смотрит, что купить. Ему важно, что он заботится о своем теле. Как питаешь душу? Вот надо так понять, что как получать хороший продукт. Давайте смотреть. Ну, продукт хороший, когда он светлый, ойр. Это очевидно. 207. Если питание идет от света, это хорошее питание. 207. Что-то питание идет к 248, к этому числу, к тому, что питается. Что питается 248, как мы выяснили. Органы эти. Так вот, какое число их связывает? 207 и 248.
150.
Ну. 240.
248.
И 207 связывает 41. Их, не сумма, а связывает.
41.
41, так? Что обозначает это число, которое связывает этот хорошее питание, ОР, свет, продуктом, который питается, 248. Какое число их связывает? 41, мы выяснили. Что это за число, что оно обозначает? Куда надо пойти, чтобы получить вот этот свет, который бы связывал хорошим образом? 41 в гематрии слова «эйм». «Алф» – «мэм». «Мама». В чем тут мама? Есть ребенок, есть мама. Мама – корень для него. Это откуда ребенок вышел. На самом деле, в верхнем пространстве этот корень творения называется, как раз, «има». Другое слово для мамы. «Има». «Мать». Это восьмой уровень. Ага, значит, мы видим, чтобы этот свет действительно был светом, который хорошо выпитал, вода была бы чистой, надо подсоединенно быть к этому восьмому уровню. Числа это показывают. Вопрос, ну а как? Восьмой уровень за пределами. Мы находимся в рамках семи сил, семь дней творения. Есть у нас возможность выйти за пределы нас самих? Откуда? Значит, ну, Акодыш Борух имеет Рахмонас на свой народ. И что он сделал? Он создал область в нашем измерении, в котором мы присутствуем, в которая питается от этого восьмого уровня. Если мы подключаемся к этой области, значит, мы получаем питание от этого восьмого уровня. Что это за область, которая связана с этим восьмым уровнем? Ну, это, по-видимому, область Геулы. Оттуда идет, так сказать, этот чистый свет, оттуда вот и соединение с этим восьмым уровнем. Это область Геулы. Так. Значит, мы имеем дело, давайте переоценим. Как-то попробуем подобраться к этой области. Мы имели дело с колодцами, про это идет речь. Там вот возникло это число 248, количество органов. С другой стороны, что очень интересно, в нашем контексте, 248 – это гематрия имени Авраам. А он рыл колодцы. И помним, он, так сказать, он вырыл, а эти плештимляне они взяли себе. Это ситрахра, мы символику даем. Колодец загрязнили, он его откупил, мой колодец. Он рыл колодцы. Сын его Исхак, Авину, он очищал те колодцы, которые отец выкопал от клепот, еще свои новые рыл, которые являлись там прообразами храма, где скамилищ, первый, второй, третий. Мы видим, что праотцы, они занимались этой работой, про которую мы сейчас толкуем. Колодец, шефа, клепот. Если так, значит, мы имеем дело с людьми, которые связаны с этими колодцами, Авраам и Ицхак. Мы знаем, уже люди подкованные, что Авраам Авину – это душа Мишея бен Давид, а значит, Ицхак Авину – душа Мишея бен Йосеф. Значит, мы выходим на Геулу, мы интересуемся, какая вот эта область связано с этим восьмым уровнем. Мы говорим, область Геулы. И сейчас мы видим, да, действительно так и есть. Мы же праотцы, которые, души вот эти, которые являются Мишиах, они рыли эти колодцы. Они и так заботятся о этом свете, о том чистой воде. Ну, давайте посмотрим, какая здесь гематрия будет. Мишиах бен Йосеф, это Ицхак. Его последний Гилгуль, который вот в нашем поколении, это число 226, как мы знаем. И есть хорошее предположение, такая гипотеза о том, что 226 – это и есть та самая область в нашем измерении, которая подключена к восьмому уровню. Это и есть область Геулы в нашем измерении. И вот эта душа Мишей бен Йосеф, Ицхак, она вот оттуда идет. Давайте посмотрим на эту гипотезу, проверим ее. Значит, давайте считать. 203 – это вот Дер, колодец. Мы получили 41, это число Эйм, мама, в сумме 244. Мы этот колодец, 203, подсоединили к восьмому уровню, к 41, и в сумме получили 244. И теперь, значит, мы воспользуемся этим числом 226 нашего измерения, которое должно давать вот эту чистую воду в колодец. 244 плюс 226. Сколько получится?
470.
Так? 244 плюс 226 – 470. Что это за число 470? У нас оно уже однажды было. Оно у нас выступало не как 470, по-моему, а как 47. И что это за число? Оно известно. Оно расписывается как сумма двух. 21 и 26. Это имени, два имени Всевышнего. 21 – это имя Алых Кей Ют Кей, гематрия 21. Это то имя, с которым Моше Рабейну пришел к народу. Он сказал, они меня спросят о твоем имени, которое будет их выводить. Скажи ему вот это имя. Хумаш говорит. Это гематрия 21. Ну и 26 – это само имя Юткей-Вавкей. И вот это 21, она как бы одежда для 26 в плане Геулы. Одно из имен для одежды. Так вот, что мы видим. Когда мы сложили 203 колодец, подключили вот эту корню, 41, и дальше прибавили, пошли в эту область, 226, которая есть область Геулы, мы получили вот эти два имени, 470. Вот таким образом надо подключаться к этой чистой воде. Что, о чем говорят эти числа? 26. Ну, это имя Творца, а для нас, внутри самих себя, это душа. Это 26. 21. Это одежда души для Творца, но у нас тоже есть одежда души. Поэтому если мы будем двигаться в сторону 26 души и в сторону 21 одежды души, высокой одежды, тогда вот все оно и получится, все числа сойдутся. Тогда мы сможем подключиться к этой области 226. И тогда пойдет вот от этого корня 41 чистая вода в 203 в колодец. А этот колодец, он и будет соединением с нашими органами. 248. Как, так сказать, оживлять, что ли, активировать душу и одежду души? Это другой вопрос уже. Есть разные способы. По крайней мере, есть направление, в котором двигаться. И если идти по этому направлению, тогда вот сама эта общая идея, что я вот делаю то-то, 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 а к чему это? Вот понимание, к чему это, 26 души, 21 одежда души, это само по себе будет давать силу движения и качество движения. Это будет понимать как бы человек в этот момент. Так. Значит, это вот мы посмотрели, когда вода чистая. Теперь посмотрим, а когда вода грязная, мутная, тогда мы имеем питание, которое лучше не иметь. Как к нему лучше не подключиться? Вопрос. Надо смотреть опять на числа. Так. Угу. Ну, мы в том случае шли от ОР, от света, 207. А сейчас мы возьмем то, что нехорошо. Запыленный как бы свет, хойших, мрак, темнота. И пойдем вот по этому вычислению. 248, питающийся орган. И мы, значит, сколько к нему надо прибавить, чтобы получить темноту? Хойших это 328. И 328, оно вот как бы 248 плюс 180, как раз и будет 328. Что еще раз? 248 – орган, который питается. Мы смотрим, как добраться до темноты. Лучше не добираться. Мы смотрим, как туда не добраться. Какое число соединяет? 180. Алгоритм примерно похожий на то, что раньше было. Только мы идем в сторону негатива уже. Теперь давайте оценим это число. Что мы получили? 180 – связующее звено между нами и тьмой. Абсурд. Потому что 180 – это 18, это хай, это жизнь. Хочешь жизнь, ты не иди в сторону тьмы. Там ты, наоборот, уничтожение жизни. Как-то оценить результат, чему нам это число учат здесь. Ну, такое бывает, что мы получаем результат диаметрально противоположный тому, что мы ожидаем. Это, к этому обычно надо относиться так. Да, 180 – это несет жизнь. Чему? Человеку 248. Но если в результате получается хойших, темнота 328, это значит идет уничтожение жизни. Как бы жизнь с минусом. Что всегда, когда можно идти в одном направлении, можно идти в другом направлении, по тому же самому каналу. Любой канал имеет акт вверх и вниз. Вопрос просто, вверх движешься по этому каналу или вниз. Если вверх, это плюс 180, это жизнь действительно. Но если идешь вниз, минус 180, тогда и получишь это число хочешь. Мы увидели эти соединения. То, что затемняет, это надо избегать скрипот. Теперь 365, что оно означает? А тут все на поверхности. 365 – это количество дней в году. И вот, значит, мы имеем как бы число, описывающее поступление света от Солнца, от источника света. Это тоже канал. Нечто подобие, наподобие вот этого колодца. Там шло из глубины вода, а здесь просто вот из источника, который во внешнем пространстве. Это число 365. Тоже каналы. Значит, мы говорили, 35 – это сосуды, которые питают эти органы. В чем разница? И там Бейер, этот колодец, и вот здесь луч солнца, и там подпитка идет. Это разного типа подпитки. Колодец как бы характеризует, что ли, качество подпитки. Это внутреннее описание того, что питает орган. А 360 – описание питания, поступающего извне. Это внешняя характеристика питания. Канал тоже внутри. Но у этого канала есть два свойства. Внутренний аспект питания, качество питания и питание как таковое. Одно – это колодец, а другое – это луч от солнца. Ну, действительно, физически тоже колодец, он выходит из глубины. А солнце, оно вот, пожалуйста, перед глазами. Значит, это хорошее питание. Нехорошее питание. Так же, как в колодце может быть чистая вода или мутная, так и от солнца тоже может быть, значит, хороший луч идти, или наоборот, что-то негативное. Хорошим мы видим, понятно, а как негатив? Вот тут надо обратиться к Мидраш. Есть Мидраш, который говорит о том, что Яков – это луна, а Исав – это солнце. Ну, мы сейчас не будем изучать этот Мидраш. Это отдельная тема. Просто возьмем оттуда результат, что Исав сравнивается с солнцем. Видимо, такое негативное солнце, если сравнение идет с Исавом. Наверняка так. Вот есть такая концепция. Солнце превращается в негатив. И тогда оно называется Исав. Давайте посмотрим на числа. 365 – это концепция Солнца. Исав – это 376. Какое число их связывает? 365 и 376. 11, так? 365 плюс 11, кажется, будет 376. Что за число 11? Как оно попало в это... Источник, который загрязнен, Исава. Ризан объясняет, что вот эти жертвоприношения в храме, когда он существовал, один из видов этих жертвоприношений были кетойрес, благовония как бы. И смысл этих сожжений в том, чтобы очищать духовное пространство от клипот. Ну, это он связывает с концом имени Юд-Кей, Вав-Кей, Вав и Эй, последние два кажется, мне дадут 11. Но мы сейчас в эти тонкости входить не будем, конечно. Но концепция 11 как очищение другого пространства, она здесь как раз и работает. Мы говорим о загрязнении света. Исав, загрязнение солнца. Здесь возникает число 11. Характеристика загрязнения. Дальше при помощи вот этих кетойрес, эти загрязнения устранялись. А число 11, оно вот говорит о этом процессе, скажем, связанном с клипот, загрязнением. Что это число 365? Это тоже не перечисление этих сосудов, а обозначение, концепция. И подтверждение тому, что это лишь обозначение, то, что 248 – количество органов, и 365 – количество сосудов, они исходят, это разные числа. Если сосуд питает орган, а это так и есть, то ведь должно быть одинаковое количество. Либо 348, либо 365, одно из двух. Значит, мы скажем, что несколько сосудов питают какой-то один орган, тогда что с остальными? Почему другие остаются с одним только, что ли? А где равенство? Значит, это натяжка, это как бы такое объяснение, можно сказать, но это не выдерживает как бы проверки на понимание. Тоже не духовно, это неразумно просто. Может быть так устроено. Объяснение в том, что 248 имеет свой смысл. Вы сказали, какой? Количество органов. Объяснили почему. 365 это связано с внешним питанием от солнца. Другой тип питания. Это питание, оно приходит к этому сосуду. Вот и все. Почему числа разные? Потому что одно один источник, а другой другой источник. Поэтому числа разные. Так. Теперь, после того, как мы это проанализировали. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. Почему все виды геном правят человеком, когда он разгневается? Это был вопрос. Почему все именно? Мы выяснили вот об этом внутреннем устройстве человека. Чистое питание, нечистое питание. Человек может питаться чистой водой, чистым солнцем или мутной, солнцем Исава. Дальше. У человека есть внутри разные вот органы, и ну, все они не как у ангелов, абсолютно чистые, есть загрязнения. Некоторые больше, некоторые меньше. Вот, предположим, у человека есть орган, который действительно существенно загрязнен. Может их быть два, может три. И он активный. Что это значит? Значит, вот внутренний мир человека имеет тягу к тому, чтобы этот орган проявлялся. Он активный. И что происходит? Негатив выходит наружу, потому что то, что у человека внутри, выходит наружу и реализуется уже в событии каком-то. Случается что-то нехорошее для этого человека. И поскольку этот орган активный, это происходит постоянно. Он все время спотыкается об один и тот же предмет. Почему? А вот этот орган работает. И Венский Гаон, он говорил, что и как узнать, для чего ты пришел в этот мир? Ну, общая концепция, Ризл говорит, для исправления себя, не другого там, а себя. Это цель. И как узнать, а что надо исправлять? Так Грай Венский Гаон говорит, что если ты знаешь, что вот на этом спотыкаешься каждый раз, вот для этого ты пришел, чтобы именно это исправлять. Смех так возьмет, что понял. Ну, некоторые люди могут спотыкаться и сегодня, и завтра, и куда-то. Всю жизнь спотыкаться, и им до этого дела нет. Они утрут свой кровь из носа, который идет, и идут дальше в том же направлении. Но есть возможность понять, для чего, что надо исправлять. Постоянно это идет. Вот это и надо. И именно вот этот орган, который существенно загрязнен и активный, ты на нем спотыкаешься, он тебя и связывает с геном. Он тебя туда и ведет. И вот эти пары геном, которые идут оттуда, мы спрашивали, а как они попадают в человека? А вот через этот канал, через этот орган. Они входят во внутренний мир человека. Что там и есть это соединение. Но это не все каналы. Какие-то органы вот так вот больные. Ну, один, два, три пусть. Если три, уже это человек, я не завидую. Просто он ходит по миру. Наверное, внутри все переломано там. Ну, по крайней мере, не все. Рабьев, он говорит про все. Геном правит над всеми органами. Он не может быть. Что здесь имеется в виду? Зачем он сказал «все»? Когда говоришь «все» и связываешь это с гневом, когда человек гневается, все филиалы генома им правят. Все и связаны с гневом. Значит, я сразу понимаю, что гнев есть какое-то общее, что может быть связано абсолютно со всем. Он говорит, все пары геном правят от гнева. Что гнев связан со всем. Именно. Ну, это сердце человека. Мы выясняли на прошлом занятии. А Ризл говорит, что это одежда души. Вот центр, который связан со всеми остальными. Поэтому, если человек гневается, повреждается вот этот центральный орган, в него идет импульс негатива от этого каоса, от гнева, и тогда это может передаться любому органу. И в первую очередь будет передаваться тому, который больной. Потому что негатив тянется к негативу. Плохому хочется погрузиться в плохое. Поэтому импульс от гнева может, он идет именно вот в этот орган. Если болен другой орган, не этот, а другой, вот это туда пойдет. Что это же центр, он любой может идти. А если десятый орган по счету, значит, десятый пойдет. Когда Раби Йоханн говорит, что все, он не имеет в виду, что все абсолютно, а он имеет в виду, что в любой из всех. Это слово «любой» источник должен быть в центре. Что центр связан со всем сразу. Это его идея. Когда сказал «все», а «все» не может быть, вот нам указывает, что любой из всех. Теперь несколько слов о концепции Ризеля. Мы говорили, что вот если гнев, значит, выходит из человека в человеке, тогда вот одежда души опаляется, и тогда духовная постройка рухнула. Мы про это говорили. С этим объяснением Ризеля есть большая проблема на самом деле. В чем она состоит? Если действительно, как учитель сказал, Ризеля, я его называю учителем, если он так сказал, то это явный изъян в постройке человека. Это моментально блокирует наше движение духовное. Что человек, как правило, гневается. Чаще, реже, но гневается в конце концов. А что мы можем построить? Потому что как Акодыш Бороху так устроило, что мы не можем двигаться. Ясно, что он так не сделал. Он дал нам возможность двигаться. Но по Аристотелю это просто невозможно. Практически. Как же понимать тогда его объяснение? Ответить можно так. Когда он это сказал, он сказал для себя и себе подобных. У них действительно так происходит. Почему? Потому что человек идет, что-то духовно строит внутри себя. Какое-то здание получается. Но качество знания будет зависеть от того, кто его строил. Можно построить тонкое здание, крепкое, но тонкое, которое воспринимает как бы, духовные вибрации. А можно построить более простенькое здание, более так сказать, толстенькое, более связанное с материальным миром. Он не будет воспринимать вот эти духовные вибрации, но с духовным будет связано, безусловно. Ну, наверняка у Ризли была очень тонкая постройка. И были люди, как он, и сейчас, наверное, есть такие. И для них это правило работает. Гнев делает разрушение того тонкого, что они построили. Не значит, что все у них уходит. Остается, но тонкость пропадает. А он этим крайне дорожил. Что для него было самое главное в жизни. Человек, который не связан с этими тонкими вибрациями души, он разгневался, но ущерб нанес, не значит, что здание разрушилось. Надо так подкрасить что-то, еще что-то, но нет разрушения. Как можно ответить на этот вопрос, на эту проблему? А почему Хакодеш Борху сделал так, что вот у них, у этих тонких, духовно, здание рушится? В чем здесь смысл? А они строили, и вот. Очень просто. Пример. Вот есть какая-то, скажем, атомная электростанция. Там делается большая защита. Ни в коем случае вот эта атомная штука не прошла наружу, иначе будет катастрофа. Так и там, в верхнем мире. Его тоже надо защитить. И пробраться туда, наверх, этим тонким пространством духовным дано очень немногим. Человек должен пройти через вот этот, через ворота, которые уже ведут туда, наверх. Про это самый Хумаш. Когда Адама изгнали из Ганейден, на пути Ганейден Всевышний поставил малых керувим, которые там огненный этот меч, который вращается, Медоздин, который не пропускает Кейцхайм, чтобы не пропустить. Значит, не пропустили. Человек может идти туда, иначе если не мог идти, так чего-то меч ставить. А можно идти. А как туда пройти? А вот надо пройти через Медоздин, огненный меч. Значит, вот есть такой билетик один. Ты должен духовно двигаться, и гнев, кас, он против этого движения. Когда ты начинаешь вот иметь дело с этими тонкими пространствами, они защищены очень хорошо. Ты строил, но если ты не можешь пройти эти ворота, тебя туда не пустят. То, что ты построил, обрушится, строй снова. Пока не научишься владеть собою. Тогда тебя тогда подпустят. Вот эта система о том, что тонкое разрушается, защита от верхнего мира. Чтобы каждый туда не прошел. Избранное. Если пропустить человека, который недостоин, не подходит, он там что-то сделает. И вот Адам там сделал все время Ганейден, и вот мы до сих пор расхлебываем. Так, значит, теперь мы сравним то, что было сказано в Геморе Шаббат про гнев, и то, что сказано в Геморе Недорим про гнев. Там было сказано, что человек гневающийся, гневливый, он постепенно идет в сторону Авода Зара. На Дорим сказано, что человек, если гневается, все виды геном над ним имеют власть. Там и там говорим про гнев, как связаны эти две части Талмуда. Наверное, связаны как-то. Давайте посмотрим, что такое Авойда Зара. Мы говорили, это уход из центра на периферию. В Недорим есть гнев, который в сердце, и есть пары геном, которые басар, в плоти. Плоть – это периферия, басар. Это внешняя как бы часть внутреннего мира человека. И тут похоже. поры геном на периферии, а Вайдазара на периферии. И вот мы видим интересную вещь. Тот, который попал на периферию в процессе своего духовного развития, а именно порвал с центром, а именно его душа спит. Это его центр. Он спит и видит сны. А он живет здесь, в этом мире, на периферии. Вот такой человек, он попадает в несчастье, там поры геном. Заботишься о том, чтобы тебя не лупили раз в неделю, условно говоря. Ну смотри, иди к центру, попробуй пробудить свою душу. На периферии там полно негатива. Будешь страдать. Разные способы страдания. Почему периферия названа Авойда-Зара? Ну, когда мы начинали вот этот цикл про гнев, мы про это говорили, но сейчас некоторое добавление, более практичное. Почему человек, который оторвался от центра, ушел на периферию, это сравнивается с Авойда-Зара? Человек ушел от центра, это душа его, к чему он пришел? Он же должен быть где-то. Животная душа подменила душу. Это его жизнь. Ну и человек, он существо эмоциональное, у него есть цели, у него есть устремления, он что-то хочет, любой практически хочет чего-то. Но он направляет силу души в этом направлении, устремляется туда. Чем если человек целеустремленный, он свою душу в это вкладывает, он служит этой своей силе, которая тянет его в этом направлении, которая на периферии, из области животной души. Но если служит вот этому чему-то, что на периферии, это и будет Авойда-Зара в каком-то смысле. Что такое Авойда-Зара? Есть Творец, он в центре. Есть разные силы, которые созданы, они на периферии. Служение им – это и есть Авойда-Зара. И здесь то же самое по схеме. Человек вкладывает свою душу во что-то, всю жизнь в это вкладывает, это для него самое главное. Это служение этой силе своей. Математик, он поклоняется математику, ну, а все остальное не плевать. Математика – это главное. Высыпается, поел и математику. И высыпается математикой. Это вот служение математике. Все свои силы настроены, это остальное пожертвовано. Дальше вместо математики можем взять что-то другое. Но суть та же самая. Это вот слово «Авойда-Зара» здесь подходит. Концепция та же самая. И там, когда человек уходит на эту периферию, вот там начинает, там и есть негатив. Центр он защищает. Там есть внутреннее. Он защищает. Душа защищает, если она работает. А там, где нет, только вот плоть, тонкая плоть, это животная душа. Дело не ограничивается бутербродом. Ну, тонкие вещи. Но там вот есть негатив. Бутерброды как раз поменьше. Там, где начинают тонкие вещи, вот там это и есть негатив. Причем в любом направлении может быть. Человек это не замечает. Негатив не обязательно то, что вот раз и тебя вот так раз и разрушило и все. Что скажем, ясно, что негатив. Это не обязательно. Негатив может работать из-под воли, и не заметишь этого. Человек читает, значит, увлекается поэзией. Он какой-то поэт, которому он вот изучил полностью. Он связал этого поэта со своей душой животной. Он заразился этим поэтом. Он считает, что он духовный человек. Почему? Что он сросся с этим поэтом. А что этот поэт из себя представляет? Он же человек. И какой у него внутренний мир? Вот точно такой же, как и его поэзии. Когда человек пишет, он выражает себя. И с чем ты сросся? А ты сросся с этим внутренним миром этого человека. А какой он? Какие там ценности? Там уже всякое разное. Либо он просто заражается вот, напрямую этим негативом, ведет себя в геном, а ты считаешь, что это хорошо, скажем, Достоевский из поэтов. Или нет. Он так воспевает разные ценности, которые на духовных весах весят грош. Внешние вещи его интересуют. Это самое главное в мире, как солнце взошло. Человек, который читает, он вот смотрит на солнце глазами этого поэта, вот все. Ну, дальше он поработал, но вот это его мир. Как солнце взошло. В том, что солнце взошло, это очень красиво, ничего плохого нет, наоборот, очень хорошо. Если вся жизнь в этом, как солнце взошло, это вот человека притягивает к внешней стороне жизни. Он считает себя духовным, видит, как солнце взошло. Вот, так что уход на эту, а там вот на этом внешнем начинается негатив, там он вот правит негатив. Причем это уход во внешнем может не только вот связан быть с математикой, с поэзией, но с изучением Торы тоже может быть. Запросто. Почему? Там, где нет внутреннего изучения Торы, а там штампы, человек знает все про Всевышнее абсолютно. Вот-вот он считает себя духовно, что на край. Где нет абсолютно Всевышнего, есть штампы какие-то про него, которые он почерпнул из книги, из лекции. Он снова на краю. И там он подвержен негативу. Нет защиты внутренней. Так. Что-то мы сравнили две геморы. Видим, что там и там говорится про гнев. Суть та же. И результаты тоже сходные. А вот Азара – это в том месте, где ты оказался, на краю. А Парагенум – это то, что тебя ждет на этом краю. И геморы очень так стыкуются между собой. Теперь мы говорили о том, что гнев он в сердце. И было приведено подтверждение с Хумаш. Ну, помимо того, что сам посыл Мишли про это сказал, мы говорили, а где Хумаш эта концепция есть, вот этого отрыва, как бы, от центра, который проходит через гнев. Где-то Хумаш обозначен, это очень важная вещь, должна быть Хумаш. И действительно, при сотворении человека мы имеем вот это, что посыл говорит, «Вайцер Ашем Элоким эс ха-адам, оформил ха-адама». Сотворил, создал Всевышний человека из праха земли, «Вайпах Беапов Нишмасхаем». И вдохнул в его ноздри, то бишь в нос, Беапов нос, аф нос, Нишмасхаем, дыхание жизни, что означает душу. В этом органе нос, но мы не имеем физический нос в виду, а духовный вот этот нос, там произошла эта смычка верхнего дыхания от Всевышнего с человеком. И это и есть как раз сердце, что соединяет человека верхнее с нижним. Это есть рух, который человек соединяет нешама, верхняя часть души, с нефеш, с нижней частью души. Мы видим, действительно, вот здесь мы говорим о сердце, в этом пасук. И там пасук употребляет слово «нос», как связующее звено. И это «аф». Ав, это Алов и Фей. Это слово означает гнев тоже. Вот мы получили, что гнев, он действительно связан с этим местом, которое соединяет верхнее и нижнее. И если он проявляется в этом месте, как гнев, тогда это соединение лопается. Идет отстранение одежды души от души. Нижнее отстраняется от верхнего. Вот гнев к этому приводит. Отстранение от корня. Про это говорит Хумаш. Теперь посмотрим на числа. Эту же самую идею посмотрим, как в числах это выражено. Аф – это 81. Алов – это 1. И Фей – это 80. 81. Это гематрия слова Тева. Природа. Имеется в виду, значит, не просто там птицы, рыбы, поля, там, огороды, леса. А скрытый мир, скрытая природа, что все, что мы видим, оно имеет свой корень в невидимом пространстве. Но корнем все это тева, природа. То, что Всевышний сделал. Но все многообразие, это число 81, тева. Это связано со словом гнев, интересно. Это тоже намек на то, число нам показывает, что гнев, он связан со всеми частями. 81 гнев, это тева, это все творение. Со всеми 248 органов это связано. Со всеми 365 сосудов. Концепция все. Потому что Раби он говорил, все виды геймном будут правиться. Так. Значит, это одно. Теперь, это тева, творение, оно было создано при помощи имени Элоким. Это мы видим в первом перек из пяти книжек. Там только это имя. Другого имени открытым образом не сказано. Луким – это Медас Дин, это гематрия 86. Число 86 от Творца создал эту Теву. Сколько букв в имени Луким? 5, так? 86 – общая гематрия. Отнять 5 будет 81, будет Тева. Мы видим, что Тева получается как из имени отнять 5 букв. А 5 и 5 букв – это корень этого имени. Это в Кабуле про это говорят. Получается, что тева – это отрыв от корня. 81 – это 86 минус 5. И когда этот отрыв от корня происходит, вот там возникает гнев, аф, что-то 81. Мы видим, что гнев и отрыв от корня действительно связаны. У нас эта концепция была, вот, то есть в форме про это говорили с разных сторон, объясняли все. А сейчас мы это видим в числах. Что 81 действительно получается как 86 минус 5 отрыв от корня. Затрагивает все пространство. Дальше. Теперь посмотрим на само это слово «аф». «Алов» и «фей». О чем говорят эти буквы? «Фей» – это 80. Восьмой уровень. «Конь». «Алов» – это один, это «алов». «Алов» – это «пнемиют», это внутренняя часть этого уровня. «Алов» тоже на восьмом уровне, только это внутренняя часть. «Алов» – внутренняя часть всех букв. Мы видим, само слово «гнев» оно указывает на этот восьмой уровень. Чем интересным образом. Там соединена внутренняя часть этого восьмого уровня, алф, с внешней частью этого восьмого уровня, 80. Но, если гнев, что мы видели внизу? Отделение от корня. Так и наверху это будет проявляться. Если 80 отделить от алф, отрыв внешнего от внутреннего, вот и будет это число 81, гнев. Мы видим, что и по буквам отделяет, идет вот это разделение внутреннего с внешним. Так, что мы видели? Мы увидели гнев сердца, мы увидели его последствия, и вот все, что мы про это говорили, мы увидели суть, все, что было сказано в числах. И дальше, в конце того, после того занятия, которое было, человеку сейчас и нет на занятии, он сказал, что читал, что гнев находится в печени. Я сказал, покажите источники. Он мне позвонил, значит, и действительно указал несколько источников. Гемору, Зоэр, вот. И я планировал сегодня это разобрать, но, как видно, не получилось. Времени не хватило. Поэтому, ну, это обычная ситуация. Так, поэтому на следующем занятии продолжим. Но вот я сейчас вспомнил одну вещь, которую забыл сказать. Мы говорили на прошлом занятии про геном. Про генома. Сегодня мы просто продолжаем то, что там было. И такое небольшое наблюдение. Прошлое занятие мне начали говорить про геном. Оно имело номер 131. Так. Сегодня 132, а тогда было 131. В геном у Ситрахры есть два главных персонажа. Лилит. Это она. А он – это Самуил. Два как бы ангела. Он и она. Вот гематрия Самуил – это 131. И мы так, значит, стали говорить про геном на 131 занятии, кажется, с этим ангелом. Ну, это случайность, естественно, так? Одна из ряда, которая здесь происходит. Ну, посмотрим, что будет в следующий раз. Так? Ну, пожалуйста, какие есть вопросы? Знаете, я Зоэр закрываю, хотел разобрать сегодня про то, что гнев в печени. Но это в следующий раз, ребята.
Очень достойно недельного занятия.
Верно. Поэтому такие есть вопросы по этому счету. Ну, хорошо, тогда будем надеяться до следующего раза. Всего хорошего.